В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фриска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон у Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни». Ева Меркачева к нам пришла. Наш умный парень, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, приветствую тебя.
Добрый день всем.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит МСК-бот, и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. У нас традиционная тема, периодически она всплывает с периодичностью раз там в 5-6 месяцев, когда какие-то резонансные события происходят, но вот в очередной раз глава СК Александр Бастрыкин выступил с предложением снять в России мораторий на смертную казнь. Он признался, что всегда был сторонником применения высшей меры наказания, ну и тут, естественно, дискуссия запустилась. А неоднократно, насколько я понимаю, в Совете Федерации высказывались тоже специалисты по юриспруденции, высказывались, в том числе и сенаторы, и депутаты, что у нас, чтобы снять мораторий, надо менять Конституцию, просто так Конституцию менять не будут, и вообще все сейчас устроено так, как надо. Но все-таки история со смертной казнью – это больше какой-то политический пиар или действительно что-то назревает? И люди требуют.
Все-таки я считаю, что это некий пиар.
Пиар.
Потому что накануне буквально у нас был очередной доклад председателя Конституционного суда Зорькина, который снова сказал в очередной раз, что что бы ни происходило в стране, какие бы ни были вызовы и угрозы, это как раз он, я так понимаю, делал отсылку к терактам, в любом случае мы должны стоять на тех основах права, на которых и стояли. И, казалось бы, вот он закрыл дискуссию о смертной казни. До этого президент не один раз говорил, и на встрече главы государства с СПЧ, я сама ему задавала вопрос про смертную казнь, и он тоже абсолютно однозначно по этому поводу высказался. И удивительно, что на фоне этого опять говорят, то есть понимая прекрасно, что смертную казнь не вернут, если глава государства, председатель Конституционного суда имеют четкую позицию по этому поводу. И тем не менее, повторюсь, тема всплывает, я полагаю, что это исключительно как политический пиар. Вот когда уже, что называется, поговорить не о чем, давайте снова поговорим про смертную казнь.
Ну, я предполагаю, что если мы сейчас, например, среди нашей аудитории устроим соцопрос телефонный, то, скорее всего, там 50%, конечно, регулярно.
Мы это
и люди, но люди же высказываются за возвращение смертной казни не потому, что они пропиариться хотят, а потому что это отвечает каким-то их внутренним убеждениям, что это о справедливости, видимо.
Это же все очень четко объясняют психологи, что в тот момент, когда происходит какая-то трагедия, когда люди переживают, а сама мысль о том, что преступники, которые в этом виноваты, понесут наказание в виде смертной казни, людей успокаивают. Но это не есть решение проблем. Абсолютно. И мы неоднократно разбирали буквально по косточкам. И я только приведу, если можно, в очередной раз несколько доводов. Довод первый. Страны, в которых практикуется смертная казнь, не стали менее криминализированными. Эти страны по-прежнему отличаются тем, что у них высокий уровень преступности. И наоборот, те государства, которые отменили смертную казнь, не отмечали у себя повышение уровня преступности.
То есть какая-то взаимосвязь?
Нет, никакой. То есть наоборот, не страх перед наказанием, пусть даже самым жестким, пугает преступника. А вообще преступление, кто-то там совершает или не совершает, не исходя из того, последует за этим наказание или не последует. Здесь играют большую роль социальные, психологические и прочие экономические факторы. Поэтому нет, повторюсь, взаимосвязи никакой. Второй весомый весомый аргумент, а это ошибка суда и следствия. И пока человек жив, их всегда можно исправить. Третий весомый аргумент. Те люди, которые даже однозначно виноваты, а продолжая находиться в местах лишения свободы, могут рассказать о преступлениях, которые они совершили. И если они, такой возможности не будет, то кто-то, возможно, за них эту ответственность понесет. Я приводила в пример педофила, который сейчас отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных, который написал открытое письмо, и он мне его прислал, и главе Следственного комитета, и рассказал, что задержали по обвинению в убийстве прошлых лет мужчину, которого заподозрили в том, что он мальчика маленького изнасиловал и убил. Так вот, этот педофил сказал, что это не тот мужчина сделал, а он. И он объяснил, почему, когда его задержали, этот эпизод вывалился из дела. Потому что и так было достаточно
то
много.
То есть он досознался еще?
Да, он рассказал. Иначе бы абсолютно невиновного человека просто для того, чтобы там повысить раскрываемость, усадили бы, там, возможно, даже на пожизненный срок. Но, на самом деле, аргументов много. Есть еще такое представление о том, что смертную казнь невозможно сам процесс механизировать до такой степени, чтобы люди там не участвовали. И каждый раз, когда кто-то исполняет приговор и стреляет в другого, если мы говорим да, про смертную казнь путем расстрела, получается, что мы, убивая одного преступника, рождаем тут же другого, того, кто этот приговор исполнил.
Эта фигура становится чисто в государственном или даже в масштабах там, мышления самого человека. Это исполнитель... Как это? У государства
мораторий на что?
Не мораторий, как раз наоборот, а индульгенция к тому, чтобы вершить справедливость. Вот.
Ну, они себе, кстати, и пытались раньше в советские годы как раз называть не палачами, а исполнителями, да. А сами бригады исполнителями. Но, во-первых, всегда эти бригады были засекречены, члены этих бригад никогда не сообщали ни близким родственникам о том, что они делают. Сам процесс был в тайне обязательно, никогда это не было публично, про это не снимали передачи, об этом не рассказывали в новостях. Почему? Государство уже тогда стеснялось в советские годы. И не случайно, чем дальше, уже если мы берем послевоенные годы, тем меньше и меньше было вынесено смертных приговоров, и тем меньше и меньше людей расстреливали. В конце концов, отказались от этого. И те люди, которым когда-то даровали жизнь указом президента о помиловании, на сегодняшний день имеют возможность, все-таки даже с учетом пересмотра их приговоров, оказаться на свободе. Я буквально вчера списывалась с одним из таких приговоренных в годы СССР за убийство одного человека. Он действительно убил. У него была очень тяжелая судьба. Он вырос на улице, без мамы, без папы. Он был членом уличной банды. Да. Вот он убил человека. Адвокату спустя много лет удалось добиться пересмотра дела. Адвоката, кстати, попросили поучаствовать в этом деле прихожане одного из храмов, которые с ним переписывались, с этим мужчиной. Он теперь уже взрослый. И вот ему переквалифицировали, и из колонии для пожизненно осужденных он освободился в прошлом году.
Это если точка зрения, да, рассматривать ситуацию с точки зрения того, что вот как себя может чувствовать человек, который совершил преступление, либо он благодаря тому, что остается в живых, может быть, он докажет, что это был наговор, оговор какой-то, что он на самом деле не тот, то есть не убили там невиновного и так далее. Но есть другая сторона, это сторона тех, кто жаждет справедливости. Вот про понятие справедливости, вот здесь, наверное, стоит еще разобраться. То есть если есть аргументы не в пользу того, чтобы смертная казнь, на нее был снят мораторий, можно с другой посмотреть стороны. А как тогда людям объяснить, что такое справедливость, если это не про смертную казнь?
Объяснить им, побольше рассказывая о том, как живут эти люди в колонии для пожизненно осужденных.
Да?
Никаких привилегий, преференций там быть не может. Это максимально суровые, жесткие условия. И эти люди там... живут практически, вот я говорю, вот этих случаев, когда переквалифицировали бы их единицы, они вот действительно вот уникальные. Uh-huh. А в остальном же можно сказать, что всю массу ожидает единственный конец покинуть территорию этого учреждения только ногами вперед. Уж извиняюсь. Не случайно при некоторых колониях для пожизненно осужденных есть кладбище. Причем даже захоранивают этих людей без таблички, да, безымянной. То есть они теряют абсолютно все свои, по сути, права, да, максимально жестко, повторюсь, максимально все регламентировано. Это жизнь, ну, она, по сути, адская. Мы можем сейчас по-разному говорить. Хорошо, конечно, чтобы их там не пытали, не мучили. Это отдельная история. Я настаиваю, чтобы там никогда ничего не происходило. А у нас вот недавно был скандал в Оренбургской области по этому поводу. Но, повторюсь, у них и так все настолько максимально. Плюс большинство из них работают и отрабатывают часть денег, которые государство и мы с вами тратим на то, чтобы этих людей содержать. И, знаете, я ведь опрашивала большое количество потерпевших по делу тех, кто находится сейчас в колониях для пожизненно осужденных. И очень многие говорили, что они бы в первый момент, когда все произошло, им хотелось, чтобы казнили виновного. Вот да. Первый, это аффект. Они бы и разорвали бы этого человека, если бы вдруг они оказались на месте преступления. Это совершенно естественно, ну, потому что объясняется психология. Но потом, когда они уже остывали, им хотелось, они считали, было бы справедливо, чтобы он жил всю жизнь в тех суровых, жестких условиях,
и мучился,
да, и чтобы он анализировал то, что произошло, ставил себя на место жертвы. Можно еще, Жень,
перебить? Да, да, конечно.
Мне просто тут недавно сбросили удивительную программу, которую разработали за рубежом. Эта программа позволяет преступника, совершившего преступление, полностью погрузить в виртуальную реальность, где он чувствует себя жертвой. То есть полностью воссоздаются те события преступления, и он переживает все то, что переживал его жертва. По этому поводу можно, конечно...
И таким образом можно его, в общем, свести с ума, в принципе.
Но он, может быть, он поймет, что он сделал, какую боль он причинил, оказавшись на месте того человека, кого он там, не знаю, там, причинил ему, может быть, вред, замучил, изнасиловал и так далее. Технологии новейшие позволяют как-то в этой сфере двигаться и вообще наблюдать, что происходит с этими людьми. Ну и еще уж, прости, да, последний аргумент. Я считаю, что его на сегодняшний день не часто приводят, а хотя он очень весом. На самом деле здорово, когда этих людей опрашивают ученые, психологи, когда они проводят с ними работу и на основе нее вырабатывают стратегию, как понижать агрессию, как бороться с излишней жестокостью.
А насколько у нас эта программа выработана? Да.
Ты знаешь, на самом деле я встречала нескольких специалистов, которые, на мой взгляд, были очень сильными, и они рассказывали, как они были в колонии для пожизненно осужденных. В последний раз я с такой женщиной познакомилась, она была из института МВД, она говорила, что посещала этих людей и опрашивала. А до этого был потрясающий ученый из института ФСИН, который общался именно с террористами, и ему было интересно понять вообще их мышление и как можно было бы этих людей, ну, так сказать, в кавычках, перевербовать на светлую сторону. Ему это удавалось. Он приводил им аргументы из священного писания мусульманского, из Корана, цитировал им там древние книги, и через какое-то время они убеждались, что все, что у них было, вот эта база, она была ошибочна, что ими манипулировали, что их сознание было введено в заблуждение. И для чего это нужно? Для того, чтобы, вот, например, сейчас, когда угроза того, что за решеткой у нас образуются террористические ячейки, очень высока, Ростовский СИЗО тому пример, для того, чтобы потом эти ученые могли подсказывать сотрудникам и СИЗО, и колоний обычных, что делать с террористами.
Если, да, но тогда возникает еще другой момент. Если решаем, что да, мораторий на смертную казнь сохраняется, тут прослушатель задает вопрос, зачем Следственный комитет, в принципе, делает какие-то политические заявления, хотя как раз критики снятия моратория напирают на то, что у нас следствие не всегда ведется как бы чистоплотно, правильно, есть всякие оговоры, и поэтому могут там казнить невиновного. Но есть другой аспект. Насколько система восприимчива к вот этим научным изысканиям, восприимчиво к тому, чтобы внедрять эти технологии, как это называется, да, перевербовки вот этих людей, чтобы их, ну, я не знаю, как в кино, да, потом внедрять в эти ячейки, чтобы эти ячейки как угодно. Это же тоже большая система.
Большая работа, и они, конечно, достаточно консервативно относятся ко всему этому. И здесь бы как раз максимальные усилия приложить. Объясняют они это совершенно приземленными причинами, потому что у них мало людей, мало сотрудников, потому что нагрузка большая, ну и вообще нет какого-то политического такого решения. Если когда сверху что-то отдается, какое-то указание, то максимально они, конечно, могут это все внедрять. Я, кстати, замечу, раз уж мы коснулись темы терроризма, я сейчас вот погрузилась, максимально разбиралась с ней, что несколько лет назад на совещании у директора ФСИН звучала интересная фраза про то, что есть разработки иностранных спецслужб именно потому, как начинать вообще огонь терроризма, да, распылять наоборот, именно в тюрьмах, чтобы именно в тюрьмах там появлялись люди, которые начали бы потом вербовать и так далее. И поэтому тогда, еще несколько лет назад, повторюсь, была по сути программа, в соответствии с которой каждого террориста брали на особый учет, на контроль, следили за его контактами, а сотрудникам запрещалось с ним вообще разговаривать там на посторонние темы, чтобы они не могли завербовать кого-то из персонала. Там много всего было. И мы достигли таких результатов высоких, что к нам в Россию приезжали из других государств и смотрели опыт содержания людей по террористической статье.
Почему тогда стало возможным история в ростовском СИЗО?
Вот какой-то откат назад произошел, причем очень серьезный, потому что в ростовском СИЗО это что-то вообще запредельное. Когда мы все это увидели, вот честно скажу, если бы не было видео, я думаю, что большинство людей не поверило бы, что это возможно. Особенно на фоне того, что буквально за несколько дней появился фотоотчет, где было сказано, что это СИЗО лучше по безопасности,
да, кстати,
в регионе.
Да, это тоже удивительно
это,
было.
Это удивительно, это, мне формализм. Кажется, это про то, что можно вот этими фотоотчетами, как их иногда журналисты называют, всегда создавать картину, что все благополучно. И это вредит и самой системе, а в целом государству то как вредит. Почему? Потому что, когда не понимают реальную картину действительности, а им показывают красивые картинки, у нас все хорошо, у нас никто не умирает.
А для кого
медицина,
показывают?
Медицина у нас классная. Знаешь, Жень, когда я написала про проблемы в колониях, в женских, те, которые колонии я посещала, я помню, вот прихожу, говорю, а где у вас гинеколог? Нет гинеколога. Где терапевт? Нет терапевта. А есть кто-то из врачей вообще? Нет никого вообще в штате, никого не оказалось. Я говорю, позовите, пожалуйста, начальника медчасти. И начальник медчасти уволился. Я говорю, а вообще на всю эту женскую колонию кто-то из медиков есть? Один фельдшер. И так вот, в ответ на это мне за подписью замдиректора ФСИН России Хабарова написано было, что медицина у нас за решеткой лучшая, лучше, чем гражданская. И вот понимаешь...
Нет медицины, нет проблем.
Вот, и как бы они-то хотели как раз убрать такие материалы, как мои, убрать возможность моего посещения этих колоний, чтобы никто не знал, как на самом деле.
Чем мешает медик в колонии вот, объективно? Что ведь за этими всеми отчетами о прекрасной, прекрасной жизни скрывается что?
Трагедия скрывается, потому что люди оказываются без медицинской помощи, люди умирают, люди мучаются. Это действительно пытка, когда женщина рассказывает, у нее там кровотечение, что-то еще, а гинеколога нет, и когда он приедет, непонятно. Но и масса всяких других проблем. То же самое с террористами. Получается, что они показывали, что у них все чудесно, безопасность лучшая в этом регионе, а по факту мы видели мобильники, ножи, запрещенная террористическая символика. Вот все, что мы видели, это вообще какой-то комплекс всего ужаса.
Но и в итоге проблема же в чем? Она же еще началась со времен Крокуса, когда специалисты по всяким террористическим ячейкам говорят, ребята, конечно, история там с украинским следом, с западным следом, это да, но не нужно забывать, что есть и другое осиное гнездо, конечно, которое либо само действует, либо его привлекают в качестве исполнителя, субподрядчика, грубо говоря. И то же самое с ростовским СИЗО, потому что, ну, легко обвинить, что там провокации западных спецслужб, кого угодно, как там. Та же самая история в Дагестане сейчас. И в итоге есть риск за всем этим, за тем, чтобы все ссылать на там СБУ, МИ-6 и так далее, где, понятно, тоже
зарабатывается... Писать отчеты, что все
да. прекрасно. А в итоге как бы, ну, а что... 25 лет ушло на то, чтобы бороться с... Там, 15 лет ушло на то, чтобы бороться с ваххабитами на Северном Кавказе. Потом что, расслабились? Потом все, отчеты начались, вот а отчеты оказывается, ваххабиты никуда и не делись.
Вот, это главная проблема, потому что ее, во-первых, замалчивали, закрытость сейчас тюремной системы, она, если мы говорим про тюрьму, ну, а это так касается других ситуаций. Я, кстати, считаю, что вот эти истории, когда, помнишь, с девушками были, с пропажами, когда насильно выдавали замуж, когда обрезание было историей у нас в этих регионах кавказских, и когда государство по этому поводу не высказалось жестко и строго, оно, на мой взгляд, не высказалось. То есть я, например, все время выступала и говорила, что это недопустимо, надо возбуждать уголовные дела. Но где эти уголовные дела? Вот мы, например, заявляли...
Это культурные особенности.
Мы...
Заявлялся, это культурные особенности.
Вот, да, я же заявляла, что если женщина, извиняюсь, проходит через жуткую эту систему обрезаний, я
девочка,
даже не знаю, как
да.
назвать, девочка, это просто вообще что-то запредельное. А когда там девочек в каких-то селах, уже достигших совершеннолетия, не пускают в МФЦ, чтобы они получили паспорт, им запрещают, ну, все-все-все.
Ну, да.
И обращалась с тем, чтобы обратите на это внимание, пожалуйста, правоохранители, ведь ничего не произошло. И тем самым, получается, как будто бы поощрялось то, чтобы вот эти вот культурные особенности могли в конце концов перерасти
это
в что-то
не про, более... Мне кажется, это даже сейчас вот не про, там, про права женщин в определенных регионах, а даже история с этими закрытыми клубами ММА. Это же удивительная история. Оказалось, что это карьерный лифт, по сути, социальный лифт, да, люди пробираются, как да. там, не знаю, в Испании в бедных семьях футбол, так и у нас в каких-то бедных регионах это вот эти бойцовские клубы. Круто, потом в сторону выпускают и так далее. Но странная история получилась, что как бы из этого возник социальный лифт, но из этого возникла узкая культурная общность, куда государство по каким-то причинам то ли решило не заходить, то ли как бы не видело в этом никакой проблемы. И получается, что мы не будем заходить и выказывать свою позицию, потому что они обидятся, разозлятся, и будет еще хуже. Или мы не будем ничего делать, они увидят, что, в общем, им ничего не угрожает, поэтому они не будут радикализироваться.
Я думаю, что второе в большей степени надеялись, что не будут радикализироваться, но это, как оказалось, совершенно не так. И это серьезная, мне кажется, угроза на сегодняшний день, потому что все эти истории, которые произошли сначала в Крокусе, потом в СИЗО Ростова. Вот я очень надеюсь, конечно, что, во-первых, в каждом СИЗО и в каждой колонии будут приняты меры, и это не обрезание. А какие? Это не обрезание и не бритье их, как сейчас говорят в ростовском СИЗО, и вообще в ростовском регионе всех побрили, постригли, и считают, что? И что, да.
Ну, а вырастет это... новая борода. Ну,
да, да, ну, и хорошо, это в принципе, это не про решение проблема. Это же ведь тоже показушность какая-то, да? Давайте вот мы сейчас за ними будем следить. Это на самом деле про системный анализ и про понимание, как глубоко все могло зайти, и использование в том числе тех наработок научных, которые у нас уже были, и той системы, которая несколько лет назад центральным аппаратом ФСИН уже озвучивалась вот нам, правозащитникам. И это работало тогда, это четко работало.
Сравнивать, опять же, ростовское СИЗО или историю с вахабизмом в Дагестане. Это, да. кстати, еще некоторые обратили внимание, что в Дагестане вот произошло вот это все, возможно, еще во многом, потому что тогда они стали реагировать на вспышку в Махачкалинском аэропорту.
Вот.
Вот. Тоже есть какая-то взаимосвязь, как бы звенья одной цепи. Возникает вопрос. Отматываем назад, 90-е годы, борьба с вахабитами. Специалисты были.
Были,
и поняли, как с этим работать.
И прекрасно работали. Ну, вот тогда, я говорю, в какой-то момент мы пришли к тому, что у нас не было этой проблемы.
Потом возник ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации на Ближнем Востоке. Потом была череда арабских весен, потом был Афганистан и все да. остальное. Неужели не было понимания, что это все не перетечет?
Вот повторюсь, это все зависело от этапов каких-то. В какой-то момент понимание было четко, и были меры приняты. Потом как будто бы некий откат назад. Сложно сказать, как эта система вся устроена. То есть есть какие-то да, там, головы не только говорящие, но и думающие. Да? И вот они, видимо, предлагали систему мер, исходя из того, вот как они представляли, насколько это опасно, не опасно. И вот в очередной раз мы видим, что просчитались. Да? Посчитали, что ничего не будет, но выяснилось, что угроза не просто реально, а супер.
Но здесь проблема уже в чем? Насколько мы понимаем, контрразведка работает. У нас регулярно есть сводки, что там ФСБ накрыл какую-то спящую ячейку, там запрещенного Хизбут-Тахрира, чего угодно.
Я думаю, очень много предотвращено из того, что могло быть страшно.
Но здесь вопрос ко ФСИНу тогда. Как так получилось, что, по сути, люди, которые в камере находились, они умудрились взять в заложники людей каких? Расслабленных, которые не ожидали, что так будет. Вопрос компетентности... Вопрос того, что, ну, правда, это как это, эффект внезапности или что это?
А вот расскажу тебе для примера, Женя, одну историю, которая произошла в другом ростовском СИЗО. Мне писали жены этих заключенных, они рассказывали,
вот что... Вот этих вот, которые брали...
Нет,
просто других, заключенных.
Просто заключенных. Просто. Вот есть некие заключенные, причем они в прошлом сотрудники правоохранительных органов. Угу. И вот супруги их писали, что когда их поместили по подозрению в коррупционном преступлении в СИЗО, их разбросали по камерам именно в те помещения, где были террористы. И, как считали жены, создав тем самым такие условия, чтобы они готовы были признаться в чем угодно поскорее, только не сидеть вот с этими... Да, то есть террористов использовали как метод для получения явок с повинной, для дачи признательных показаний, вообще сделки со следствием. Вот представляешь, куда пошли? Пошли в сторону помочь следствию раскрыть их дела.
А переговор с террористами вроде бы не ведутся ни на какие темы. Ну, как бы в книжках на эту тему написано много.
А были ли какие-то соглашения между теми террористами, кому в камеру подселяли такого заключенного,
это
да?
Тоже вопрос.
Вопрос был. Может быть, они им говорили, ты вот убеди его, веди себя так, чтобы он испугался и готов был признаться.
Пресс-хада такая,
да,
простите,
а мы тебе, да. То есть, а мы тебе, говорят они террористу, дадим тебе телефон за это. Ведь всегда есть, когда, если это мы говорим про пресс-хаду, ну, да. Есть две стороны, которые должны быть заинтересованы. Не убедить никакого террориста, начинать кого-то прессовать, ему без разницы, да, если не будет какой-то выгоды. А что, если тут были договоренности, их использовали в целях раскрытия своих преступлений, и забывая про то, что они самые потенциально опасные, и никаких договоренностей, никаких вообще сделок с такими людьми быть не должно.
Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Продолжаем. Ева Меркачева с нами, журналист «Московского комсомольца», член Совета по правам человека при президенте. Несколько сообщений от наших слушателей. Так, значит, в Дагестане чуть ли не каждый месяц проводится КТО. Там проблема вахабизма тлеет и проявляет себя давно. Вопрос здесь, ну, во-первых, дерзости поведения. Одно дело, когда просто КТО проводится, один человек с автоматом вышел, там что-то пытался сделать, это один разговор. А здесь дерзкое нападение, такое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов. До этого Ростов тоже, это же дерзкое.
Абсолютно.
Дерзкое преступление. Вот, и это тем самым вскрывает то, вскрывает вот эти нарывы, вот этих проблем, которые, видимо, кто-то пытался заретушировать, что главное, у нас по фотоотчетам все хорошо.
Да, у нас все прекрасно, а вот, пожалуйста. Ну, это вот как раз про то, что эти фотоотчеты вред несут огромный и конкретной системе, да, где они делаются, ну и, самое главное, государству и обществу. Поэтому очень надеемся, что все эти события жуткие, страшные, они послужат хорошим уроком, и у нас больше не будут ориентироваться как раз на фотоотчеты, а будут стремиться все-таки реальную ситуацию узнать глазами экспертов, которые в этом разбираются.
Как обстоят дела? Ведь, правда, когда мы завели разговор до информационного выпуска по поводу того, что мы... нам удобнее считать это некими культурными особенностями, и поэтому мы в это дело не лезем, но закрытые мечети странные, да?
Вот.
Вот эти клубы ММА, кстати. Никто же не говорит о том, что там бои – это плохо, или бокс там, или чем они занимаются, да, октагон – это плохо. Нет. Вопрос идеологии. Что там продвигается? И здесь, ведь, насколько я понимаю, даже если на уровне СПЧ поставить вопрос там ребром, да, каким-то образом предложить дискуссию, мы же сразу увидим, что... А давайте не будем, а мы не должны сеять национальную рознь. То есть старые песни будут сразу же вспоминаться. И это тоже проблема подмены понятий. Когда мы заявляем, ребята, есть проблема, мы не говорим, что вас будем пресекать. Какие-то люди, видимо, заинтересованные в чем-то другом, говорят, вы будете сеять национальную рознь. Подождите, мы не про это. Российская Федерация – это страна, которая своим существованием доказывает, что сосуществование людей разных религий, этносов, национальностей возможно.
Процветание
возможно. Но есть какие-то деструктивные элементы. И чуть что сразу говоришь, вы шовинисты, националисты там, и фашисты.
Но это про то, что право должно действовать на территории любых республик, которые входят в состав России. И мы как раз обращали внимание на все то, что происходило, как нам казалось, и было тревожным звоночком. Ну а ведь в конечном итоге все докатилось и до Москвы. Я напомню несколько историй, которые громко обсуждались, когда девушка бежит на пробежке в обстоятельствах.
В шортах, да.
Тут подходит к ней мусульманин, да, начинает ее избивать только за то, что он считает, что так не полагается.
Да.
В его системе ценностей она нарушает как раз все то, что могла нарушить. И мы, как мне вот казалось, ну, его все-таки наказали, но сначала вот все эти истории, они очень как-то вяло обсуждались. Так. Именно из-за опасения, что сейчас мы вызовем гнев, нам скажут, что давайте не будем и так далее. И вот, кстати, все равно я вернусь сталкиваюсь с ситуацией с женщинами, потому что это показатель. И когда вот к нам обращались в большом количестве женщины, сообщавшие, что то одно было, то другое, за ними там охотились и так далее, это тоже было проявление того, что мы готовы как будто бы терпеть вот, их, вот эту особенность, даже если она не совпадает с правами человека.
А мы всегда были готовы? Или это тоже синдром от 90-х годов, когда мы говорим, что нам нужно замирение на Северном Кавказе, и поэтому мы должны в какой-то степени даже принимать вот этих культурные особенности?
Вот мне кажется, ты совершенно верно обозначила. Видимо, решили, что нам нужно вот сейчас как-то мягко к ним относиться для того, чтобы там не было вспышек. Но мы увидели, что это, судя по всему, не совсем правильная тактика, потому что если бы было так, не случилось то, что случилось. Поэтому каждый раз, когда нарушаются права, неважно кого, но нарушаются гражданами этих представителями этих республик, гражданами России, либо же на территории, там, неважно, какого любого субъекта, Москва это или не Москва, у них это там в, непосредственно там в каком-то ауле, все равно это нарушение права. И мы говорим, что у нас един закон, что есть Конституция, которая каждому гарантирует его право на жизнь, на здоровье и так далее. И каждый раз нужно поэтому заступаться и за женщин, и заступаться за тех, кто там подвергается, может быть, оскорблению со стороны мигрантов, ну и так далее, всегда.
Слушатель говорит, так чтобы навести порядок с культурными особенностями, нужны просто жесткие меры со стороны государства или нужно уговаривать?
Я думаю, что здесь...
Просвещать нужно.
Просвещать, конечно,
и плюс правила продвигать собственные,
абсолютно,
да, какие есть.
Абсолютно. Такое ощущение, что как будто бы, вот особенно если мы берем Северный Кавказ, как будто бы какая-то волна там внутри поднималась, были некие элементы, которые начали вообще, в принципе, эту тему раскачивать, про их особенности, которые должны быть всеми приняты и которые могут вступать в противоречие с законодательством Российской Федерации, и это окей. Я расскажу тебе ситуацию. Это буквально вот было недавно. Я была в Ингушетии на отдыхе, и там очень сложно с такси, очень сложно. Хотя Северная Осетия, которая соседняя страна, там все прекрасно.
Республика соседняя.
Республика, да, да, извиняюсь, соседняя республика. Все прекрасно в Северной Осетии, но в Ингушетии республике очень все сложно. И там я помню, когда мы каким-то образом смогли все-таки вызвать такси, таксист все время говорил про то, что им в республике Ингушетия нормально иметь несколько жен, что он считает, что это вполне себе...
А зачем он начал это рассказывать?
Зачем это рассказывать? Я говорила, что российским законодательством это запрещено, что Ингушетия часть России. Вот он говорил, ну, неважно, собственно, что она часть России, что у нее есть право, как и у других республик, с учетом своих культурных особенностей, какие-то вещи считать нормальными, и вот, в частности, многоженство. Это была очень странная дискуссия, и мне показалось, что, в принципе, эти темы сейчас колыхнулись и обсуждаются у них. Соответственно, все то, что нарушает закон Российской Федерации в нынешнем его варианте, но считается там нормальным, каким-то образом начинает активно обсуждаться. Мне кажется, это тревожные звоночки.
Есть еще такая тема, это, значит, мера пресечения альтернативной заключению под стражу, то есть у нас же идут вот эти процессы, да, попытки либерализовать все-таки пенитенциарную систему, несмотря на то, что она сейчас, как вот по оценкам СПЧ, насколько я понимаю, все-таки довольно более закрытая, чем несколько лет назад, но все-таки насколько успешен этот процесс?
Ну, количество домашних арестов у нас достаточно стало серьезно расти. Однако, если мы сравниваем их с количеством взятия под стражу, мы будем четко приходить к выводам, что мера пресечения, самая жесткая, по-прежнему у нас в лидерах. У нас в прошлом году было 80 тысяч арестов. 80 тысяч раз судьи принимали решение о взятии человека под стражу.
В СИЗО.
Это под стражу, и помещение в СИЗО. Это колоссальная цифра. Самое интересное, что у нас количество залогов, оно вообще какое-то минимальное. Я помню, буквально там год или два назад приводила статистику, когда в Москве под залог отпустили всего 6 человек на всю Москву. Притом на тот период количество людей, которые находились в СИЗО, равнялось 11 тысячам. То есть вот 11 тысяч и 6. А на сегодняшний день по всей стране это все равно, это вот, ну,
единичный. А залог в смысле денег? Нет. Не очень понятно, как это оценить, каким должен быть залог. Или просто это не очень понятная система для российской системы правосудия?
Знаешь, я вот посмотрела, оказалось, что в 2011 году, вот статистику, приводили статистику, мы тогда за этот год было больше... 2000 залогов в России. И сейчас это всего лишь, повторюсь, несколько там десятков, там порядка сотни. А что произошло? Вот был 2011 год, когда прекрасно понимали, кого можно отпускать, кого нельзя отпускать. Видимо, и понимали, разбирались, какую сумму может суд попросить. А сейчас этого не происходит. И это очень странно. А те, кто выступают против залога, говорят нам, что вот люди плохо отнесутся к тому, что вот богатые могут предложить за себя большую сумму и освободиться, да, по крайней мере, до приговора находиться на свободе. А люди бедные, у которых нет ничего для залога, ничего, которое не могут внести, такой возможности будут лишены.
Так у нас и были другие системы, прошу прощения, когда там за кражу трех шоколадок и бутылку минералки человек в СИЗО отправляли, а когда речь идет там о коррупции на миллиарды рублей, человек под домашним арестом. Но вот. То же самое.
То же самое. Но это на самом деле даже неверная позиция. Почему? Очень часто, когда человека избирается ему мера пресечения, большое количество людей готовы сброситься и внести за него залог, и тем самым у него есть такая, ну, по сути, ответственность перед этими людьми, которые коллективом выступили за него. Так часто бывает, когда выбирают меру пресечения кому-то из образовательной среды, из врачебной среды. Я помню, когда у нас несколько медиков помещали под стражу, огромное количество врачей написало, что давайте мы предложим залог, мы поручимся за этого
говорят,
доктора.
Говорят, они убегут или будут влиять на следствие.
Но они же говорят, что нас много, нас тысячу, допустим, человек. Мы и деньгами поручаемся, и своим честным словом. Я, кстати, не знаю ни одной истории, когда бы, если кто-то поручился, да, большой коллектив за некого обвиняемого, подозреваемого, чтобы он потом сбежал. Повторюсь, люди чувствуют ответственность. Это нормально абсолютно. Вообще вот этот институт поручительства, институт залога, он и развивает и в людях ответственность, и в тех, кто привлекается, особенно когда не в первый раз, они понимают, какой шанс им дают те, кто за них готовы, там, и словом, и деньгами, как-то, что называется, вписаться, да?
Вписаться, конечно,
на их на их языке иногда это звучит. Вот. Но почему-то у нас это не развивается. Я очень надеюсь, что ситуация изменится. Можно было бы даже какие-то рекомендации разработать. Я сейчас просто думаю, что вот тот же Верховный суд вполне мог бы какой-то обзор практики сделать и завести там в любом другом формате речь про то, какие должны быть залоги, в каких случаях они применяются. Для
то того, чтобы осмысление какое-то должно пройти.
Да, стимулировать. У нас новый председатель Верховного суда Ирина Подносова, и мне кажется, она очень настроена на то, чтобы гуманизировать систему, сделать наши суды и милосердными, и справедливыми. И я вот прям, вот правда, очень верю, что в ближайшее время количество людей, которые отпускаются под залог, будет расти, а количество взятий под стражу будет уменьшаться.
Но это же тоже система мировоззрения, то есть она должна поменяться, потому что заключение под стражу рассматривается не в смысле, потому что там мы не знаем, что есть другая мера пресечения, а просто потому, что человек сразу должен находиться под прессингом, а на человека нужно сразу оказывать давление, человека сразу надо наказывать. Вот про это речь.
Но это про то, чтобы не играть на стороне следствия, чтобы суды были максимально независимы и не боялись занимать позицию, что до приговора человек невиновен, до приговора он должен быть максимально со своей семьей. А у нас же, мы несколько раз, кстати, это говорили, сложилась уникальная ситуация. А вот тема женщин особенно меня волнует, которые сидят за решеткой в СИЗО, средний срок это 2-3 года. Так вот, в СИЗО условия содержания у них такие, которые не полагаются по закону, даже когда их признают виновными. Объясню, почему. Женщинам не полагается строгий режим, особый режим, пожизненный срок, только общий режим. Так вот, колония общего режима – это такая ситуация, когда они там по территории ходят, ну и много всего,
понятно,
там работать могут, посещать библиотеку и так далее. А СИЗО – условия, которые там приравниваются к строгому режиму. То есть нахождение женщины в СИЗО – это означает, что ее уже как будто бы приговорили к колонии строгого режима, а ее не могут приговорить, и это нонсенс. Соответственно, до приговора она мало того, что оторвана от детей, от семьи, она находится в тех условиях, которые, еще раз повторю, не полагаются ей даже после того, как ее вина будет полностью доказана по версии суда, ее отправят за решетку.
Боятся, что убежит?
А это способ давления. Способ давления. Вот у меня вот последний раз пришло... О, Господи, это, конечно... Все истории, они настолько болезненные, на самом деле. Пришло ко мне обращение от троих детей, всего детей 4. Одной женщины, да. Самый младший, ему, насколько я понимаю, 5 лет, он не смог написать письмо мне, а все остальные написали. Причем один из мальчиков, он даже учится в в каком-то учебном заведении, которое относится к ФСУ России. То есть он такой будущий защитник Родины, там и другие дети учатся в московских школах. И вот они пишут, маму по обвинению в экономическом преступлении, мама была чиновницей московской, да, посадили в СИЗО, и вот они ее уже много месяцев не видели, не слышали, звонки запрещены, свидания запрещены. И они спрашивают, ну вот нельзя ли маму, пока там все это дело идет, уже дети начинают разбираться в этом, все-таки отпустить к ним домой. И описывают, как им без нее приходится. Четверо детей, повторюсь, мы боремся с коррупцией, и это правильно. Если она виновата, она понесет ответственность. Но дети точно не виноваты. И пока еще следствие идет, можно было бы эту маму оставить с детьми с браслетом. Куда денется женщина, у которой четверо детей? Куда она убежит? Это же невозможно. Ну и вот я каждый раз готова за всех этих женщин поручаться. Но единственное, вот у меня такое ощущение, что эти институты поручительства уже тоже как-то не работают.
Это формальность.
Да, потому что я, например, пишу поручительство, что понимаю ответственность и готова своим именем, что уверять, что этот человек не избежит, потому что он болен или потому что у него детей много, эти дети
больные. Поручительство только в банке работает. А, просто да, вам вот будут звонить, если работает. Кто-то ипотеку не будет выплачивать.
Да. Да, но вот, к сожалению, все разговоры про то, что у нас женщин, у которых детей много или вообще есть дети в малолетнем возрасте, за решетку не сажают, это только разговоры. Женщин таких много, и вот последний пример, который привела к доказательству.
А есть еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. Это тоже вот вопрос про политику или нет. Мы договорились в стране, что мы развиваем традиционные ценности. У нас традиционная семья, да, демографические подвиги, и все, соответственно, тлетворное нам чуждо. Но насколько мы далеко можем уйти, например, в том, чтобы вот предлагают признать движение Child Free экстремистским? То есть понятно, что есть у любого движения радикальное проявление. Например, там, женщины 100 лет назад боролись за свои права, базовые абсолютно права, обучение, избирательное право, работа. Но это называется там классическим феминизмом. Но есть экстремальный феминизм, когда там люди говорят, не знаю, там, давайте убьем всех мужчин, и да, воцарится феминистическое общество. Это понятно, это радикально. То же самое ЛГБТ, тоже запрещенная в России организация, признанная у нас, кстати, экстремистским. Вот теперь Child Free. Люди, которые там по своим каким-то убеждениям или незрелости, или еще чем-то говорят, что мы не хотим иметь детей, и вам тоже не советуем. Ну, видимо, так это понимается. Где грань между тем, что что-то считается просто условно модным, скандальным, временным, и тем, что может перерасти в какую-то деструктивную идеологию, с этим нужно что-то делать.
Ну вот когда начинается вот эта вот история «мы вам не советуем, послушайте нас, должно быть вот так», то тут уже, конечно, деструктивное влияние. Если же эти движения существуют и никому не вредят, и они созданы только для того, чтобы людей, которые там по каким-то причинам придерживаются какого-то мнения, ну, может быть, чем-то им помочь, да, ну, вдруг... Знаете, что интересно? Я, например, знала только нескольких людей, которые, по сути, вот этой идеологии придерживаются Child Free, но там была исключительно история про то, что они не могут иметь детей, и им нужно было как-то себя успокоить, убедить, что жизнь, ну, не остановилась. Либо же им нужно было, чтобы кто-то им сказал, что есть надежда все-таки с помощью новых технологий, пусть это не сейчас, обычно это же когда не помогает.
Да,
это разделять. Возможно, это вот часть тех, кто обращается в эти сообщество с этой именно успокоительной целью, именно вот, вот такую поддержку, но есть радикальные, надо их отделять. У нас как-то
как принято... это вот понять, самое главное, есть ли какие-то критерии понимания того, что есть одно дело подростковый бунт какой-то,
да,
а есть вполне себе заложники каких-то деструктивных идеологий.
Но риторика, она же очевидна уже по этой риторике. Если кого-то куда-то призывают и говорят, что все остальное неправильно, это явно что-то деструктивное. Если никого не призывают и просто между собой о чем-то говорят...
Ну, в разные скрипты есть.
Всяко бывает, но тут, мне кажется, как раз нужно очень активно включаться в это дело настоящим специалистам, а не тем, у которых есть некое собственное убеждение, да, и они плохо знают историю происхождения этих движений, то, как с этими движениями пытались, ну, не знаю, разобраться, да, угу. может быть, наладить какие-то контакты, либо же запрещали их в других странах. Для всего нужен системный подход, а не просто отказаться. А у нас кажется, что это вот просто как-то красиво прозвучало. Давайте запретим, но вот, честно скажу, на мой взгляд, все эти призывы, они привлекают внимание, потому что я нигде на просторах интернета никогда не встречаю этой истории. Мои друзья тоже к этому не обращаются. Повторюсь, вот если кто-то в целом говорит, что без детей можно жить, это только те, у кого проблемы по здоровью.
А вымещение происходит такое психологическое.
Психологическое вымещение, им нужна помощь, действительно.
Я замечала, честно говоря, я, правда, специально мониторила. Мне было интересно, насколько это действительно ярко выражено. И вот эта, как это, детофобия, я бы сказала, она тоже у людей присутствует. То есть там, зачем вы понарожали своих детей и едете с ними отдыхать, мешаете людям в самолетах, в ресторанах, неважно где. Есть другой аспект, за рубежом я тоже погрузилась в эту тему, и там действительно есть такое, что ты должен жизнью наслаждаться, ты никому ничего не должен, поэтому вот тебе, значит, автомобильный шеринг, вот тебе арендованная квартира, вот тебе, значит, там, не знаю, очки виртуальной реальности, наслаждайся, круто, главное, как это, объект, продукт общества потребления.
Ты понимаешь, сколько всяких мыслей, идей, которые транслируются, но это нормально, мы живем в эпоху, когда каждый может залезть на любой сайт, что-то прочитать, когда все доступно, человек должен сам учиться выбирать то, что соответствует его внутренним ценностям.
Но есть же у государства определенные задачи, когда государство говорит, что, понимаете, вот дети, семья, объективно, да, это хорошо, это ценность. Мы же не говорим, у нас есть некоторые депутаты, которые говорят, а давайте там закон о, как это, введем какие-то штрафы за бездетность. Только вот по справке, если они, правда, не могут иметь детей бездетные, биологически, да, физиологически, тогда мы не будем им никакие налоги платить.
Это радикализм, на самом деле, только с другой стороны. Но вот мне кажется, есть четко совершенно позиция про то, что нужно действительно в школе начинать рассказывать, что такое хорошая семья, настоящая семья, где любят, где уважают друг друга, где не бьют при этом, что такое вообще семейные ценности, про это говорить. Ну, собственно, вот я могу сказать, что в мои школьные годы, которые еще на период Советского Союза пришлись, все это было. У нас была потрясающая учительница по литературе, которая на примере художественных произведений рассказывала, что такое семья, вообще, что такое угу. добро и зло, каким должна быть мама, какой должен быть папа. Мы как-то это все соотносили с собой. Ну, то есть все у нас было. Я уж не знаю...
То есть вопрос, как...
Как это реализовывать? Просто, да, наверное, в какой-то момент пришли к ситуации, когда учителя только оказывали образовательные услуги.
Тоже то есть, проблема была,
вот, да. Это была проблема. Сейчас, мне кажется, уже начинают перенастраивать по-другому. Когда есть близкий контакт учителя с его учениками, всего будет достаточно.
Мне кажется, мы стали за... Опять же, это проблема общей информатизации от слова информации. Ее очень много сейчас. И в итоге создалось впечатление, что жизнь – это что-то такое, что можно вот в рамки внести. Вот мы признали, что есть оголтелые, ну, там, условно, да, прям оголтелые меньшинство убежденных, там, не знаю, гомосексуалов, которые там, если вы не проводите парад, значит, вы не демократия. То есть это тоже же подмена понятий абсолютной. Абсолютно. И мы видим, что радикализация с той стороны есть. Нет, подождите, есть. Мы за демократию, за либерализм, за ценности, но не надо нам навязывать.
Абсолютно.
Это про навязанное. Но есть и другой аспект.
Давайте все зарегламентируем.
Давайте все зарегламентируем.
Чтобы невозможно было дышать не по правилам, что нужно столько раз, может быть, заниматься сексом, и только в те дни, когда вы можете забеременеть, не тратите понапрасную энергию, остальное время что-то делайте другое, идите.
А если вы говорите, что вы устали от своего ребенка, значит, вас надо наказать, потому что вы child-free. Ну,
да,
примерно
так.
Да, с
детьми желательно. Да, вот можно пойти в любые крайности. И мы, кажется, сейчас же такой период турбулентности.
Да.
Мы как будто, знаешь, как на серфинге. То всплываем вот эти какие-то инициативы, потом мы вниз идем. А важно вот найти баланс, равновесие между радикализацией с той стороны и с этой. И говорить про то, что в мире всего полно сегодня. Все, мы уже вошли в иную эпоху цифровизации.
Главное, всегда было всего полно в мире.
Но не настолько. Сейчас, понимаешь, и сейчас нужно учить информационной гигиене, учить детей опираться на внутренние свои вот чувства, а не на то, что они где-то читают. Учить и взрослых, да, в этом океане множество там возможностей, да, и информации в первую очередь, потому что возможности часто через информацию приходят.
Ну да.
Чувствовать, что нужно им на самом деле, а что им не нужно, потому что у нас сейчас появилось у взрослых огромное количество зависимостей, которых раньше не было, потому что никто об этом не говорил. Это игровые в разных разновидностях, и зависимости от соцсетей, которые безумные, зависимости просто от гаджета. Многие люди не могут теперь без тревожности, без чувства тревожности не трогать телефон на протяжении, например, 3 часов. Они тревожатся, им нужно обязательно убедиться, что там кто-то не позвонил, не написал, или они не пропустили какую-то новость. Это зависимость. И вот нужно учить людей, нужно про это говорить.
А кто учить-то
спокойно,
будет?
Спокойно. Но пусть про это будет больше информации.
Где эти цельные люди, которые должны остальных научить?
Ну, вот, ну, мы об этом говорим. Мне кажется, уже, может быть, уже кому-то будет легче от нашего разговора.
А кто-то хочет простых путей. Кто-то хочет, давайте запретим, и тогда этого точно не будет.
Это радикализация, с другой стороны, как мы сказали. Мне кажется, вот это очень опасные такие предложения, которые звучат, все эти, как я называю их, горячие головы.
Да.
Надо их как-то остужать. Но с другой стороны, они, может быть, таким образом пытаются стать медийными лицами. Они хотят как-то себя зарекомендовать, и поскольку понимают, что это электорат будущий там, или нынешний, что вот таким образом они ведут диалог. Но это опасно. Нужно про хорошие вещи говорить. Нужно про баланс, про то, что как-то вот в этом, повторюсь, мире турбулентности лавировать.
Ева Меркачева была с нами, журналист МК, член Совета по правам человека при президенте. Ева, спасибо, ждем снова.
Спасибо огромное.
Далее информационный выпуск. Юрий Будкин, я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.